Добрый вечер, друзья. На прошлой неделе мы напоминали, что 9 декабря – годовщина смерти Джона Леннона. О его жизни и творчестве мы подробно рассказывали еще год назад, посвятив этому, помнится, 6 передач. Нынче же мы как бы предоставляем слово ему самому. Сегодня, как и на прошлой неделе, мы передаем последнее интервью Леннона, взятое 6 декабря за 2 дня до его смерти. В беседе участвовала жена Леннона, ведущий молодежного радио BBC1 Энди Пиблс. Интервью длилось более 3 часов, поэтому мы его даем выборочно и, естественно, в переводе. За ведущего читает Эдди Лоренс, за Йоко Оно Наталья Рубинштейн, я буду читать за самого Джона. В прошлый раз мы остановились на женитьбе Джона и Йоко в Библии. Интервью, где разговор переходит к наркотикам, к аресту Джона и Йоко осенью 68 года и суду над ними, а песни «Cold Turkey», буквально «Холодный индейка» на американском, состоянием наркомана, которого ломает и крутит без очередной порции зелья. Итак, включаем запись. Does it amuse you? I think that attitudes have changed over the years. Perhaps amuse is totally the wrong word. What are your feelings? I mean, yes. I think in our business, back in the 60s, in the 70s, the subject seemed to go underground because it was accepted by society, which to me is always a strange irony.
Yeah.
People suddenly say, well, okay, maybe it isn't so bad. How do you both look at it now as people that were involved in it, for want of a better phrase?
Отношение людей ко многому изменилось, в частности, к наркотикам. В 60-е и 70-е в какой-то степени с этим соприкоснулись. Известно, что вы не только были замешаны в этом, но нашли в себе достаточно честности, чтобы заявить об этом открыто в своих песнях.
Не знаю даже, что и подумать. Вообще странно слышать, когда узнаешь, что влиятельные люди в правительстве сами нюхают какие-то порошки, причиняя за это другим колоссальные неприятности. Например, в ту ночь в Англии, когда нас арестовали, наркотики нам подложили. Теперь у меня на всю жизнь судимость, потому что полисмен, который арестовывал меня и Йоко, в свое время арестовывал Брайана Джонса и Роллинса. Он был эдким охотником за скальпами, делал себе имя. А у меня теперь судимость до конца дней. Из-за нее мне страшны трудности с визной визой. То, что я наркотики принимал, я никогда не скрывал. Но вот тогда в парламенте был поднят вопрос, почему... Друзья еще за 3 недели предупреждали, что за нами придут. Квартиру вычистил. Я же не дурак, я же помню, что раньше в ней Джимми Хендрикс жил. Так что я все проверил, все закоулки просмотрел.
Я знаю, что это причинило вам много душевной боли.
Причинило и до сих пор причиняет. Как же мне теперь избавиться от этой судимости? Нужно было, например, подавать заявление о снятии первые 2 года. Но никто мне об этом не сказал. И вообще, единственное, почему я признал себя виновным, потому что боялся, что Йоко, как иностранные подданные, выкинут из страны. Ведь мы тогда с ней еще не были женаты. Вот я и принял вину на себя.
Был ли я на повестке после выпуска пластинки «Cold Turkey»?
Пожалуй.
Пожалуй, именно так. Именно так.
Было. And I have problems all around the world in that way.
Was that arrest after «Cold Turkey»?
Probably.
I think it probably was.
A blind man has an honest face because he doesn't know how to control the muscles and express himself using the muscles on their face, sort of try to make a fictitious expression or something. They can't do that because they don't see their face. It's almost like that an artist is, you know, that if you get truly inspired and something comes through you, like songs or poetry or whatever, then it's part of your experience. So the things you can't lie.
Говорят, что у слепого честное лицо, потому что он не знает, как управлять лицевыми мускулами, не умеет состроить притворную гримасу. Слепые этого делать не могут, они своих лиц не видят. Вот у художников почти так же. Появляется вдохновение, что-то тебя изнутри наполняет, песни или стихи, неважно. Это становится частью тебя самого, и об этом врать невозможно. Ну, вот так и мы. В своих песнях отражали себя и свою жизнь, ну, отсюда и неприятности.
Получается, что не всегда надо быть честными.
Получается так, но все же, знаете, так лучше. Мне кажется, в притворстве жить труднее. И уж лучше уж иметь внешние, ну, физические, что ли, проблемы. Потому что в противном случае появляются проблемы внутренние. Начинаешь сам себя обманывать. Что, должен сказать, очень легко. У всех у нас это здорово получается. Так что подчас и сам не замечаешь. Но за это приходится, в конце концов, платить. Платить с другой монетой. Это как у Оскара Уайлда в рассказе про Дориана Грея. Лицо остается молодым, а настоящее лицо на портрете стареет.
We moved to Imagine in November 1971. John, it wasn't released as a single until November 1975. That's a four-year gap.
Really?
And I think if you said to most music programmers around the world which would be the John Lennon track that they would instantly pick to play, I think it would be Imagine. It's had fantastic airplay.
Amazing.
It was made in 72.
Перейдем теперь к 71-му году, к песне Imagine. Представь себе. Которая была выпущена одиночной пластинкой только в 75-м году. То есть спустя 4 года.
Неужели правда?
Правда. И если сегодня спросить составителей музыкальных программ во всем мире, какую бы песню Джона Леннона они выбрали, я думаю, что ответ был бы «Imagine».
Считается, что песня это моя. Но на самом деле автор ее Йоко Оно.
Потому что многое в ней стихи и замысел принадлежат Йоко. Достаточно взглянуть на ее книжку «Грейпфрут». Там полно строчек вроде «Представь себе то или это». И сейчас, хоть и с запозданием, авторство ее признается. Но в те дни я был таким мужланом, эгоистом, и ее вклад предпочел не заметить. Ну, например, сотрудничал я с Дэвидом Боуи. Так авторы песни указаны как Леннон Боуи. Написал кое-что с Гарри Нильсоном, авторы указаны как Леннон Нильсон. Но когда мы, так сказать, в семейном кругу написали песню, я поставил автор Леннон. Понимаете? Она всего-навсего жена. Что же ей имя-то указывать? Понимаете?
Но это было до того, как вышла песня «Woman is the needle of the world».
Могу я вас спросить об этой песне? Как она появилась?
Дело в том, что в Нью-Йорке я была художница, но занималась своим делом. Была, в общем, довольно свободной. Потом поехала в Лондон, устраивала выставки, экспозиции, концерты, познакомилась с Джоном. А ливерпульцы, знаете, народ такой, культ мужчины, мужланство, что, кстати, с их песнями ничего общего не имеет. Песни прекрасные, но создатели их как люди, как это совместить? И я постепенно стала все это чувствовать на себе, и вот однажды, во время интервью одному журналу, в ответ на такой вопрос я ей сказала, что женщина — это черномазы мира.
Вот это высказывание я и взял за основу и написал песню, которая, насколько мне известно, стала первой песней освобождения женщин.
Woman is the nigger of the world.
Да, в Америке ее запретили, потому что слово «нига» по радио произносить было нельзя. А потом мы были на телепрограмме Дика Кавета. Эта программа транслируется на всю Америку. И он предложил нам эту песню спеть. Ну, знаете, либерал, в кавычках. Ну, телестудии такое волнение поднялось, потому что программа в эфир шла живьем. Кутерьма такая началась, будто я публично американский флаг растоптал или что-нибудь в этом духе. Теперь все это довольно смешно. Но если вдуматься, то, по сути, мысль-то прекрасная, справедливая. Женщина действительно на положении какого-то черномазого. Вообще об этом говорить как-то не принято. Можно говорить о неграх, о их правах, о евреях, о странах третьего мира, о чем угодно. Но подо всем этим, если поднять верхний слой, подо всем этим женщины, а еще ниже дети. Как один приятель сказал нам, следующее движение будет за освобождение детей. Потому что у детей нет никаких прав. Еще у женщин есть какие-то, а у детей нет. И власть детям следующий этап. Ибо освобожденная женщина освободит и детей.
На днях сын мой, Шон, подошел и так-то серьезно говорит. Ему 5 лет. Мамочка, почему, когда ты что-то говоришь, тебя слушают, а когда я что-нибудь говорю, мне никто не верит?
Да, так вот он и сказал.
In 73 in the Mind Games album, John.
Oh, this is the BBC, yeah.
world service.
You do that well. You do that well.
Yes, I was listening in. I told you before, Bermuda, Singapore, Cape Town.
May I just comment on that?
Please do.
That I read the papers when the PM, Margaret Thatcher, was going to cut the BBC World Service down. That would be the greatest disservice to peace, love, and understanding in the world, because one really appreciates it, and every country does, that you don't know how important it is that the English speaking, our point of view, our way.
Ноябрь 73-го года и альбом Mind Game.
В эфире радиостанции BBC.
Получается неплохо, совсем неплохо.
Я же вам говорил, я слушал BBC в Бермуде, в Сингапуре, в Кейптауне. Можно мне одно замечание сделать?
Пожалуйста.
Я читал в газетах, что премьер-министр Маргарет Тэтчер собиралась урезать и навещание BBC. Это было бы серьезным ударом для мира и понимания во всем мире, потому что даже не представляете, насколько в англоговорящих странах важна наша точка зрения, наш образ мыслей, образ жизни, который представляет BBC. Причем именно мы, потому что у американцев, например, нет такой системы. У них нет контактов в разных странах, ведь у них не было ни Содружества наций, ни империи.
Теперь хотелось бы затронуть другую тему. Если не ошибаюсь, у вас был период, когда вы разошлись.
Да. Это время я называю своими потерянными каникулами. Одни длились полтора года. Феминизм тогда во мне несколько ослаб. Йоко велела мне убираться ко всем чертям.
В газетах тогда писали, что вы принялись выскакивать из машин на ходу.
Ну, знаете, это было всего раз. Вообще говоря, еще в колледже я себя не щадил. А когда поступил в художественное училище в Ливерпуле, так это просто была какая-то одна непрекращающаяся попойка. В 18 или 19 лет выпить можно довольно много. Организм все снесет. Когда меня из дома выгнали, я, как говорится, сел на стакан, то мне уже было далеко за 30, 37, что ли. Но я вел себя как студент, закладывал беспощадно. А ведь возраст-то не тот. Так что я вроде как пытался прожить свою молодость снова. Только на этот раз вел себя по-подростковому на полном виду журналистов и всего Голливуда. Видите, чего бы я ни вытворял в свое время в Ливерпуле, все это в вечернюю газету не попадало. А тут выкину какой-нибудь номер в ресторане или, скажем, помочусь в неподобающем месте или еще что-нибудь. Все это сразу становится чуть ли не национальным событием. Для меня это был нездоровый период, принесший мне много вреда. Но иначе справиться с разладом я не мог. Единственный способ был пойти в бар да напиться.
Причем делали вы это в компании с неким господином по имени Гарри Нильсон.
Гарри Нильсон. Покойный Кейт, ну, он бедняга. Ну, много других. Который Бастар тоже не против убить. Что иначе это смешно и весело, но когда я чувствовал себя убитым. Хорошо, что все это кончилось, и теперь я больше напью. Мне просто страшно. Даже стакан вина выбивает меня теперь из колеи. Так что теперь я спиртным совершенно не интересуюсь. Что, в общем, очень хорошо.
Затем у вас был 5-летний перерыв. 5 лет. Долгое время. Нужно ли было обладать своего рода умственной дисциплиной, держать себя в руках, чтобы не взять в руки гитару?
Ну, не могу сказать, что это был вопрос дисциплины. Первые полгода или год мне все казалось, что я должен играть. Порой меня охватывала паника, потому что ни в музыкальных газетах, ни в журналах обо мне не было ни слова. И я не показывался в модных местах в компании известных музыкантов. Короче, получалось, будто бы я больше не существую. И честно, было немного страшно. Все это длилось около 9 месяцев. А потом внезапно, вдруг, как гора с плеч, стало легко, и я понял, что есть жизнь после смерти. То есть, что и без этого жить можно.
Нравилось вам это?
Колоссально. Это было как... Господи, это напомнило мне... Что же это мне напомнило? Юношество. Когда мне было 15 лет. В 15 лет мне не нужно было писать песни. Сочинял я их, если хотел. Не нужно было играть роль. Я играл, если хотел. Настало время, когда я мог заниматься... Просто по желанию. Вообще, самое интересное и самая, пожалуй, приятная часть для меня – это не запись в студии, а самое начало, вдохновение, когда песни действительно рождаются
а не ты сидишь и изготовляешь их, как в мастерской. Я это, знаете, тоже могу делать.
Нужна, скажем, вам песня о бананах для кино? Пожалуйста, я и это могу. И даже с удовольствием. Но действительную радость испытываешь, когда появляется одержимость, какая-то, как у спиритического медиума. Песня может появиться среди ночи.
Я вот и думаю, а я ли вообще это написал?
Не знаю, кто это написал. Я просто вот сижу, и все это из меня выходит.
Я удивлен тому, что вы, так сказать, на 5 лет вышли из строя. Пытались ли на вас оказать давление, вернуть к музыкальной жизни?
Давление было, довольно ощутимое. Приведу один пример. Мик Джаггер дал газете Observer в Лондоне большое интервью. Эту газету я получил в Токио. Мы тогда проводили там несколько месяцев. Так вот, в интервью Мик говорит: «Хватит, Джон, выходи, хватит прятаться». Многие тогда высказывались подобным образом. Но посудите сами, какое дело Мику Джаггеру и всем этим рок-звездам до того, чем я занимаюсь? Вот этого я понять не мог. Мик, правда, говорил безо всякой враждебности. Он сказал что-то вроде: «Я люблю Джона, но он прячется за своим сыном».
Да и жена держит его в заперти. Я, говорит, знаю, что это такое. И не надо, мол, нас заверять, что делается все ради семьи, потому что семью и музыку можно совместить.
Теперь-то мы знаем, что жизнь преподала ему урок. Из этого совмещения у него самого ничего не вышло. Он разошелся с женой, потерял ребенка, в чем я ему очень сочувствую. Семейный разлад, разводы, потеря ребенка – это болезненный процесс. И в то время я вовсе не хотел никаких совмещений. Взаимоотношения с Йоко, с сыном, были для меня гораздо важнее.
А есть ли у сына интерес к музыке?
О, он очень музыкальный, абсолютно. Потому что я в больнице кое-что заметил. Может, вам это не интересно? Но вот когда негритянка, частная медсестра, приходит к ребенку, она включает радио, включает или блюз. А когда медсестра приезжала, она обычно включает музыку поспокойнее, типа кантри и вестерн. Когда негритянки кормят детей, они их берут на руки, дают бутылку с соской и танцуют с ними по комнате. А когда белые сестры приходят, они просто кормят ребенка, там, держат его на руках неподвижно. И тут-то я подумал: ага, я хочу, чтобы у него был естественный ритм. Короче, еще до того, как Шон начал ходить, я проделывал с ним регулярно следующее. Каждый раз, когда я его кормил, я включал по радио рок-н-ролл и танцевал с ним. Теперь он движется под музыку бесподобно, и слух у него отличный.
Личная жизнь и ощущение личной безопасности. Дэвид Боуи сказал недавно, что Нью-Йорк замечателен тем, что здесь можно ходить по улицам. Люди не бросаются, не пытаются оторвать кусок одежды на сувенир, а проходят просто мимо и могут сказать: «Привет, как дела?»
Да, из-за этого я в конце концов и решил здесь остаться. Здесь я обнаружил, что могу ходить в кино, в рестораны. И эти 5 лет были не просто для меня годами домовой, выпечки, хлеба и нянчения ребенка. Я сделал для себя открытие, когда побывал в Гонконге. Там я мог свободно расхаживать по улице. Люди не понимают, что это такое. Когда я уезжал из Англии, по улицам там я ходить не мог. Не мог выйти на прогулку, не мог пойти поесть в ресторан. Когда мы впервые приехали в Нью-Йорк, мы жили поначалу в Гринвич-Виллидж, такой, знаете, артистический вроде район. Тут живут студенты, бывшие знаменитости.
Знаете, всякие поэты и прочее. Много лет там жили и до сих пор живут. Йоко мне говорит: здесь ты можешь ходить по улицам. Понимаете? Она говорит: здесь ты можешь гулять свободно.
Но поначалу я ходил с опаской и все ждал, что кто-то мне что-то скажет или на меня прыгнет. 2 года ушло, 2 года привыкал.
Сейчас я могу просто выйти из двери и пойти куда мне угодно.
Вы понимаете, что это за чувство? Или в кино пойти. Конечно, люди подходят, просят автографы, здороваются. Но все это в рамках. «Привет», — говорит Джон, — «как жизнь?» Понимаете? «Как сын». «Спасибо», — говорю. «Замечательно».
I can go right out this door now and go in a restaurant. Do you want to know how great that is? Or go to the movies? I mean, people come up and ask autograph or say hi, but they won't bug you, you know? They just say, oh, hey, how you doing? Like your record or whatever. You know, that's because we got a record out now, but before they'd shout, how you doing? You know, how's the baby? Oh, great, thanks. How are you?